В Москве 16 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Последние опросы общественного мнения перед президентскими выборами в России предсказывают победу Владимира Путина уже в первом туре голосования. В ближайшие выходные движение «За честные выборы» собирается провести свои очередные акции. Во Франции вручаются премии французской киноакадемии «Сезар». Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня аналитический центр Юрия Левады обнародовал результаты последнего социологического опроса, посвященного президентским выборам. С субботы и до дня голосования публикация подобных исследований запрещена законом. Согласно последним данным социологов, второй тур выборов практически исключен. За Владимира Путина готовы проголосовать 66% избирателей. Тему продолжает Елена Поляковская.
Вероятность победы Владимира Путина в первом туре президентских выборов весьма велика. Ему готовы отдать голоса 66% опрошенных. Таковы данные последнего опроса Левада-центра, проведенного на свои средства с 17 по 20 февраля по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. По словам Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра, опрос показывает, что число неопределившихся с предпочтениями достаточно велико, и оно может внести определенные коррективы в распределение голосов в первом туре. Однако, по мнению Дубина, вряд ли это сильно повлияет на результат.
На сегодняшний день получается вот что. Процентов 30 с небольшим населения, которое может избирать, не определились с тем, пойдут ли они на выборы, за кого они будут голосовать, не испортят ли они бюллетень, и процентов 9 затруднились с ответом, ну, в общем, как бы скорее не хотят обнародовать, за кого они будут голосовать. Все-таки 30 с небольшим процентов – это немалая вещь, поэтому кое-какие подвижки в процентах, которые сегодня есть, голосование за основных претендентов, не самым радикальным образом, но все-таки они могут изменяться. Скорее всего, дело закончится одним туром, и свыше 60% на сегодняшний день, 66% от тех, кто определился, что он пойдет и за кого он будет голосовать, готовы проголосовать за Путина. По очкам его соперники, ну, скажем, самые из них популярные, это Зюганов, это 14-15%, 8-9 Жириновский, 6 Прохоров и 5-4 Миронов. Ну, понятно, что конкуренции Путину они не составят. Но повторяю, что 30% пока не определившихся могут слегка и, может быть, даже не так мелко повлиять на дальнейшее распределение голосов.
То, что Путин может победить уже в первом туре президентских выборов, подтверждают данные опросов трех ведущих российских социологических центров – ВЦИОМа, Фонда общественное мнение и Левада-центра. Их результаты отличаются лишь цифрами. Впрочем, по мнению политолога, заведующего социологическим отделом фонда НДМ Владимира Римского, проценты в данном случае не столь важны.
Мне кажется, что с точки зрения политики интересно не то, какие различия получились, а то, что все они свидетельствуют о том, что Владимир Путин побеждает в первом туре и, в общем-то, с достаточно большим преимуществом. То есть у него, видимо, будет примерно 61, может быть, даже больше процентов голосов. Тут просто дело в том, что надо обязательно для определения или там для прогноза результатов на выборах обязательно пересчитывать результаты опроса в соответствии с тем, чтобы учесть неопределившихся со своим ответом, тех, кто сейчас не знает, пойдет он на выборы или нет, а часть из них пойдет на выборы, тех, кто затруднился ответить, а тем не менее ближе к выборам все-таки сориентируется, пойдет на выборы, тоже проголосует. То есть здесь на самом деле для социологов ситуация довольно неопределенная. В данной ситуации, мне кажется, не столько важно, какой конкретно будет процент у Владимира Путина, сколько то, что он будет первым.
Социологи Левада-центра отмечают, что в последние недели рейтинг Владимира Путина немного вырос, и этот рост чуть более 3%, то есть в пределах статистической погрешности. Борис Дубин считает, причина в том, что люди не видят кандидатуру альтернативную премьер-министру.
Чуть-чуть выросла доля тех, кто, по их признанию, готовы сегодня проголосовать за Путина. В общем, этот рост в границах допустимости статистической ошибки, но, может быть, здесь действительно есть некоторая тенденция, потому что самым решающим в оценках Путина, его перспектив и так далее, был декабрь месяц. Это результаты думских выборов, это первые митинги против результатов, которые были получены на думских выборах. И здесь ситуация немножко заколебалась. Причем так на 4-5% снизилась доля тех, кто был готов голосовать за Путина. Но потом немножко процент поднялся, и к февралю месяцу он еще немножко поднялся. В целом для, ну, по крайней мере, процентов 60 российского населения, чем выбирать кого-то другого, давайте одобрим того, кто уже есть и фактически является лицом номер один. Можно предъявлять к нему претензии, можно бурчать против него, но в целом как бы у нас нет другого претендента. Для большинства логика такова, но для процентов 15-25, может быть, даже 30, ситуация выглядит по-другому. Иное дело, что эти люди составляют пока относительное меньшинство, более активное, более сознательное. Может быть, оно сумеет сыграть свою роль и на этих выборах, а главное, после этих выборов, и, может быть, на следующих выборах.
Публикация данных социологических опросов влияет на пристрастия избирателей, но незначительно, считает социолог Владимир Римский. Однако, по его словам, большинство россиян уже определились, а те, кто еще не знает, за кого голосовать, вероятно, будут принимать решение в самый последний момент.
Посыл такой, что большинство у нас за Путина. Действительно, есть такой эффект публикации вот этих вот результатов опросов социологических. Но надо сказать, что были исследования, и в том числе и в нашей стране, нельзя сказать, что это решающий фактор, так сказать, итогового голосования. Потому что очень многие определились заранее, и они как знают, за кого они будут голосовать, независимо от результатов опросов. Очень многие определяются буквально в последний день. То есть нельзя сказать, что вот они почитают сейчас опросы и решат, что 4 марта они будут голосовать за Путина или против Путина. Это меньшинство все-таки. Так вот будет поступать. Очень многие будут определяться прямо вот на избирательном участке. Как будет влиять избирательная кампания на предпочтение избирателей, мы можем только догадываться.
Социологи напоминают, что за неделю до выборов кампания вступает в самую активную фазу, и потому возможны изменения, говорит заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Может меняться даже и доля тех, кто сегодня говорит, что они проголосуют за Путина. Все-таки ситуация движется среди людей, она движется на телевизионных экранах, и, несомненно, толчок каким-то изменениям дан. Поэтому при всем том, что выборы кажутся более или менее предсказуемы, тем не менее элемент неожиданности в сравнении с 2008 годом в них, конечно, несомненно, есть.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ «Справедливая Россия. Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа, вынесенный в декабре 2010 года. На внеочередном съезде партии «Правое дело», который проходит в Москве, ее председателем избран самовыдвиженец Андрей Дунаев, который с сентября прошлого года исполнял обязанности руководителя организации. В Лермонтове на Ставропольском крае протестующих кандидатов в депутаты оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации, где они устроили голодовку. В Пакистане в городе Пешавар при нападении боевиков на здание полицейского управления убиты по меньшей мере четверо полицейских, еще семеро ранены. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани сегодня призвал афганских талибов и их союзников вступить в мирные переговоры с властями Афганистана. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за серию взрывов в Багдаде и других городах. Они унесли жизни 55 человек, более 200 получили ранения. Сразу после окончания программы «Время свободы» в эфир выйдет передача «Время гостей». И очень коротко о других наших передачах на сегодняшний вечер. В 20 часов итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21 час «Грани времени». В 22 «Время и мир». В 23 часа слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», пятничный «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». В программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в международной печати. Его подготовила сегодня Александра Вагнер. Александра, в преддверии президентских выборов западная пресса стала чаще обращаться к российским темам. Есть ли в сегодняшних газетах какие-то интересные публикации о России?
Да, конечно. Многие издания пишут о вчерашнем выступлении кандидата в президенты Владимира Путина на московском стадионе «Лужники». Свою статью в газете «Индепендент» на эту тему Шон Уолкер начинает с рассказа о тех, кто принимал участие в митинге. Цитирую. «Они прибыли из Москвы и из пригородов, даже из таких далеких регионов, как Урал. Десятки тысяч человек хотели оказать поддержку национальному лидеру, это слово взято в кавычки, и услышать, что этот человек говорит. Это была демонстрация силы, призванная показать, что не только недавно появившаяся оппозиция может сплотить массы, но и Владимир Путин, представший перед своими сторонниками за 10 дней до президентских выборов». Конец цитаты. Уолкер пишет, что день 23 февраля был выбран не случайно. Путин, по его мнению, попытался создать впечатление, что именно он является главным защитником Отечества, что с его личностью нужно связывать понятие «российская государственность» и «национальная гордость». Снова цитата. «Многие присутствующие на митинге были истинными сторонниками Путина, но большинство предлагало пассивную поддержку, так как их привезли из регионов на автобусах. Несколько тысяч человек прибыли специальными поездами с Урала. Некоторые говорили, что им предложили бесплатную поездку в Москву и выходные за время, проведенное на митинге и в пути. Москвичи сообщали, что их пригласило начальство. Большинство присутствующих были государственные служащие и те, чьи рабочие места зависят от бюджетных средств». Конец цитаты. Еще одно британское издание Financial Times сосредоточилось не на организации митинга, а на обещаниях Путина. Его речь в Лужниках, вероятно, одно из последних предвыборных выступлений. Увеличение финансирования военной отрасли, доступность медицинского обслуживания и повышение заработной платы врачам и учителям – обещания, которые российские лидеры обычно дают перед выборами в надежде на победу. Но все эти расходы государство платит из нефтяных доходов, пишет газета. Цитирую. «Путинская стратегия сохранения власти, расходы и обещание потратить российское нефтяное богатство. Это может иметь неприятные последствия. Если обещания не будут выполнены, нынешний премьер-министр рискует повторить судьбу белорусского лидера Александра Лукашенко, политику которого на протяжении почти десятилетия одобряла большая часть граждан, но рейтинги которого упали после выборов в 2010 году». Конец цитаты. С другой стороны, по данным Гарвардского университета, с ростом доходов увеличивается и гражданская активность населения, и ситуация в России подтверждает это предположение.
И, Александра, какие еще темы вас заинтересовали?
Газета Financial Times пишет о намерении Украины начать добычу сланцевого газа. Киев планирует объявить тендер, крупнейший за всю историю независимости, а его победитель получит право добывать не только газ из сланцевых пород, но также природный газ и метан. Цитирую. «Украина – одна из нескольких европейских стран, стремящихся повторить революцию в добыче сланцевого газа, произошедшую в США. Американские нефтяные компании у себя на родине получили возможность использовать обширные запасы сланцевого газа, используя разные технологии – бурение и химический способ, когда огромные объемы воды и химикатов действуют на сланцы, чтобы высвободить газ». Конец цитаты. По этой причине некоторые специалисты опасаются, что добыча сланцевого газа может повлиять на качество подземных вод. Поэтому, например, во Франции его добыча запрещена законом. Однако некоторые страны, такие как Польша, Турция и Южная Африка, уже начали разведку запасов сланцевого газа. К ним решила присоединиться и Украина, где, по оценке экспертов, находится самое большое месторождение сланцевого газа в Европе, и 42% запасов можно добыть техническим способом, не прибегая к химической обработке сланца. Имеющиеся запасы могли бы полностью покрыть потребность Украины в газе. Решение провести тендер, как пишет Financial Times, приветствовало посольство США на Украине, распространившее заявление, что добыча газа поможет Киеву добиться энергетической независимости и привлечь в страну необходимые инвестиции. Андрей?
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы». Его подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 21 минута. В субботу и в воскресенье в нескольких городах России пройдут акции за честные выборы. Завтра сторонники оппозиции проведут шествие в Петербурге. Это мероприятие согласовано с властями. Оппозиционеры также сообщают, что уже направили в столичную мэрию заявки на проведение акций после выборов президента 5, 8, 9 и 10 марта. Рассказывает Михаил Соленков.
В Санкт-Петербурге в субботу организаторы шествия планируют собрать 25 тысяч человек. Несмотря на то, что маршрут был изменен городскими властями, представители оппозиции говорят, 25-го важно провести именно согласованную акцию. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Большой концертный зал «Октябрьский», улица Жуковского, Литейный проспект, набережные Фонтанки и Мойки, Конюшенная площадь – таков маршрут, по которому пойдут в субботу оппозиционеры в Петербурге. Этот маршрут уже опробован 4 февраля, когда по нему прошло красочное многотысячное шествие. Подготовка идет полным ходом, говорит одна из организаторов, лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Народу будет много, погода должна быть хорошая. Заявки 25 тысяч человек. Я думаю, что вряд ли будет меньше. По тому ощущению, которое есть, город знает, что приезжает Навальный, и город хочет его послушать.
Кроме Навального, ожидаются и другие гости из Москвы. Сергей Удальцов, Гарри Каспаров, Борис Немцов. По словам Ольги Курносовой, изначально была мысль проводить шествие и митинг именно 25 февраля, пригласив на акцию московских лидеров оппозиции. Главная идея такого совместного выступления – показать, что это не отдельный петербургский или отдельный московский протест, но что он носит общероссийский характер. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Как стало известно в пятницу, петербургские власти согласовали и акцию 26 февраля – маршрут шествия по Лиговскому проспекту до Владимирской площади. Акции за честные выборы в воскресенье пройдут в нескольких городах страны. В Москве граждане соберутся сначала на Садовом кольце, чуть позже на площади Революции. Вот что говорится на странице организаторов этого мероприятия в социальной сети Facebook.
Каждый из нас будет чувствовать локоть соседа в живой цепи, которая окружит центр Москвы. После этого, начиная с 16:00, мы соберемся на площади Революции, чтобы в день широкой Масленицы по традиции проводить уходящую зиму. Но в этот раз проводы зимы не просто прощание со снегом и морозами, это будут проводы путинской политической зимы. Весна свободы уже скоро придет. В воскресенье 26 февраля мы со смехом пожелаем власти жуликов и воров растаять под лучами весеннего солнца.
Акция «Большой белый круг» по задумке организаторов будет проходить без лозунгов, плакатов и речей. Центр города предполагается окружить живым кольцом. Уличные собрания сторонников оппозиции запланированы уже и на март. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов рассказал в интервью «Радио Свобода», что в пятницу была подана заявка в мэрию на акции 5, 8, 9 и 10 марта. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Испания охвачена в эти дни многочисленными акциями протеста. Устраивают манифестации школьники, студенты, бастуют пилоты авиакомпании «Иберия», готовятся выступить и испанские профсоюзы. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Самым заметным событием уходящей недели стали манифестации старшеклассников в Валенсии, третьем по значению городе страны. Их поддержали местные студенты, а затем учащиеся школ и вузов из других районов Испании. Первоначальным требованием манифестантов было не уменьшать ассигнование на образование, что якобы делает ради экономии бюджета региональное правительство Валенсии. В частности, говорилось о нехватке преподавателей и отключении отопления в некоторых школах. В последующие дни в ходе протестов учащиеся уже требовали отставки местной администрации и освобождения из-под стражи задержанных манифестантов. Говорит участница протеста школьников. Мы против того, как с нами обращается полиция. Некоторых из нас даже побили дубинками, а мы ничего плохого не делали. Со своей стороны, власти утверждают, что отопление в школах не отключалось, что предпринимаемые меры экономии никого без знаний не оставят. Речь идет лишь о том, что преподавателям государственных школ предложено увеличить учебную нагрузку с 18 до 20 часов в неделю, поскольку у школьников прибавилось, а средств на расширение штатов у государства нет. Представители регионального правительства и полиции отмечают, что учащихся явно спровоцировали на выступление недовольные педагоги. Кроме того, среди полусотни задержанных за нападение на полицию, поджоги и другие акты вандализма, совершенные в ходе манифестаций, школьников только 5 человек, остальные лица старше 27 лет. 11 полицейских получили ранения тоже не от рук малолеток. Речь идет об активистах так называемой антисистемы и других ультралевых группировок, которые воспользовались манифестациями для организации массовых беспорядков. Представитель полиции. Эта публика развлекается весьма своеобразно, бросает камни в полицию. Издевательство над собой мы еще стерпеть можем. Но когда они устраивают поджоги или перекрывают уличные движения, мы не можем не вмешаться и производим задержание. Между тем, в пятницу очередную забастовку проводят пилоты национальной авиакомпании «Иберия». У них требования более конкретные. Летчики противятся созданию дочерней компании, которая, по задумке администрации, должна обслуживать пассажиров по низким ценам. Это, по мнению забастовщиков, повлечет за собой потерю доходов основной компании и, соответственно, рабочих мест. Следующая, 5-я по счету забастовка за февраль, состоится 29 числа. В марте, как отмечают летчики, будет больше забастовок, хотя даты их проведения пока не указываются. Председатель профсоюза пилотов Хусто Пераль. «Мы не хотим доставлять неприятности пассажирам, купившим билеты на наши рейсы, поэтому мы предупреждаем о забастовках заранее. Людям при этом предлагается вылететь рейсами других авиакомпаний. Однако пассажиры должны понять и нас. Мы защищаем свои законные права». И, наконец, в воскресенье в Мадриде состоится манифестация, организованная ведущими профсоюзами страны, Всеобщим союзом трудящихся и рабочими комиссиями. Ее участники будут протестовать против принятой недавно правительством так называемой реформы рынка труда. Эта реформа, в частности, упрощает процедуру увольнения трудящихся, позволяет предпринимателям менять по своему усмотрению рабочий график и уменьшать зарплату, ссылаясь на экономические неурядицы. Правительство обосновывает необходимость реформы экономическим кризисом, в результате которого многие предприятия в стране разорились или находятся на грани банкротства. Практически четверть трудоспособного населения Испании не имеет работы. Так что если манифестациям школьников и забастовкам пилотов испанские наблюдатели особого значения не придают, то нынешняя профсоюзная манифестация считается прологом крупных выступлений, в частности всеобщей забастовки, о проведении которой все чаще говорят профсоюзы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ «Справедливая Россия» «Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев «ЮКОСа», вынесенный в декабре 2010 года. На внеочередном съезде партии «Правое дело», который проходит в Москве, ее председателем избран самовыдвиженец Андрей Дунаев, который с сентября прошлого года исполнял обязанности руководителя организации. В городе Лермонтов на Ставропольском крае протестующих кандидатов в депутаты оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации, где они устроили голодовку. В Пакистане в городе Пешавар при нападении боевиков на здание полицейского управления убиты по меньшей мере 4 полицейских, еще 7 получили ранения. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани сегодня призвал афганских талибов и их союзников вступить в мирные переговоры с афганскими властями. В Афганистане 4-й день продолжаются акции протестов в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войск НАТО в Баграме. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за вчерашнюю серию взрывов в Багдаде и других городах страны. Погибли 55 человек, более 200 были ранены. На юге Сомали сегодня в результате авиаудара были убиты трое иностранных боевиков из группировки «Аш-Шабааб», связанной с «Аль-Каидой». По сообщению властей, один из убитых – полевой командир экстремистов, выходец из Кении. В Тунисе открылась конференция так называемой группы «Друзей Сирии», стран, пытающихся найти пути разрешения сирийского кризиса. Посланник США на переговорах по ядерной программе КНДР Глин Дэвис назвал продуктивными проводимые с четверга в Пекине двухнедельные консультации с представителями северокорейского руководства. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Людмила Черин. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я буду говорить не о том, что сейчас можно прочитать на сайте, хотя интересных материалов очень много, и в частности, это целая мультимедийная цепочка, которая посвящена вчерашнему митингу в поддержку Владимира Путина. Но я не об этом, а о том, как мы будем освещать на сайте события, которые нам предстоит пережить в воскресенье 26 февраля. Это последний день масштабных протестных акций перед выборами президента Российской Федерации. В Москве акция начнется в 14 часов. Это так называемый «белый круг». Люди должны встать по тротуару вокруг Садового кольца и замкнуть круг. Соберется ли достаточное количество людей или нет, мы пока не знаем. Но наши корреспонденты будут очень внимательно следить за этими событиями. И я расскажу, что смогут наши читатели и слушатели увидеть на сайте. Мы будем работать двумя бригадами. Одна будет передвигаться на автомобиле по периметру кольца, а вторая камера будет работать, ну, в толпе, в гуще народа, если такая гуща будет, или разговаривать с единицами, если выйдут только единицы. Наши корреспонденты будут брать интервью в видеоформате, вы сможете это видеть на сайте «Радио Свобода». Мы будем переключаться с одной камеры на другую, чтобы вы могли видеть самые интересные события, самые интересные разговоры слушать, видеть самые интересные и креативные лозунги, которые появятся на этой акции. Кроме того, у всех корреспондентов «Радио Свобода», которые будут работать в этот день на акции, будет возможность экстренного выхода в эфир на сайте «Радио Свобода». Мы можем дать специальную линию телефонной связи, и если они будут наблюдать что-то экстренное, что будет происходить в воскресенье, вы тут же это услышите на сайте «Радио Свобода», даже если в эфире в это время будет идти другая программа. Словом, я надеюсь, ну, естественно, будут работать фотографы, и фотографии мы также будем вкладывать в режиме реального времени, не дожидаясь окончания акции. Я надеюсь, что благодаря вот такой нашей совместной большой работе все слушатели, читатели и уже зрители «Радио Свобода» смогут представить себе, что будет происходить 26 февраля в Москве во всей полноте. Самая эксклюзивная, самая свежая, самая быстрая информация на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Челень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем нашу программу. Режиссер Владимир Непевный представил в Петербурге свой документальный фильм, который называется «Виктор Соснора. Пришелец». Это первая картина, посвященная поэту, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Хотя в прошлом году Виктор Соснора и стал лауреатом престижной национальной премии «Поэт», он давно живет в добровольном заточении, на Выселках, в одном из самых неуютных спальных районов Петербурга, а летом на даче. Его слава расцвела в 60-е годы, он печатался за границей, он дружил с Лилией Брик, на выступлениях его встречали громом оваций. О режиссере Владимире Непевном и его фильме говорит литературный критик, член редколлегии журнала «Сеанс» Никита Елисеев.
Владимир Непевный – замечательный режиссер документальных фильмов. Фильм про Виктора Соснору, ныне живущего. Замечателен, с одной стороны, точностью фотографии, с другой стороны, очень сильным метафорическим рядом. Он великолепно читает стихи и прозу Соснора Деводченко, читает сам Соснора. Там есть старые документальные кадры Питера 60-х годов, старые документальные кадры Парижа 60-х годов, документальные кадры войны, поскольку Соснора умудрился попасть на войну, атомных испытаний на Новой Земле, поскольку Соснора принимал участие в этих атомных испытаниях. Это такая, можно сказать, легенда о поэте. Владимир Непевный в полном согласии с Соснорой создает образ такого вот последнего футуриста 20-го столетия, сюрреалиста, человека неистового и справедливо убежденного в том, что он пришелец, инопланетянин, живущий в преддверии катастрофы, в ощущении катастрофы, апокалипсиса. Просто это такое лицо, ну, стихотворение.
У меня от этого фильма осталось ощущение почти неправдоподобной прозрачности и простоты. Соснора у себя дома, на кухне, грустно смотрит на крошащийся бетон уродливого, нечеловеческого района, еще больше оттеняющего человечность лица, потому что весь фильм вокруг лица старого поэта. Лица почти шутовского, и лукавого, и мудрого, и детского одновременно. Вот ядерный гриб, который видел Соснора, когда служил в армии. Вот военные кадры. Солдат сажает ребенка на пушку. Вот молодой поэт, красавец с горящим взором. Вот он снова старый, в смешной шапочке, натянутый на уши, идущий неверными шажками к дому. Больше всего хотелось избежать изложения фактов биографии, хотя именно в случае с Соснорой они исключительно интересны, говорит Владимир Непевный.
В таких случаях хочется как-то попытаться, по крайней мере, насколько это возможно, средствами кино передать, в общем, поэтический мир. Громко, конечно, сказано, но мне кажется, это единственное оправдание этой затеи.
А вот как было работать со Снорой? Легко, трудно?
Было интересно. Я думаю, что это главное. Был прекрасный повод, во-первых, прочесть замечательное произведение. Поэтому для меня это еще было возможность, ну, как говорят ученые, наука – это удовлетворение любопытства за государственный счет. В каком-то смысле я и свое любопытство, конечно, удовлетворил.
С автором фильма о поэте Викторе Сосноре, режиссером Владимиром Непевным, беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают митинг в поддержку Владимира Путина, состоявшийся вчера на стадионе Лужники. Мероприятие посетили многие блогеры-оппозиционеры, горевшие желанием увидеть тех, кто поддерживает Путина. Однако сделать это оказалось непросто. Основную аудиторию на стадионе составляли привезенные на автобусах иногородние, которых политическая повестка не интересовала, пишет блогер портала «Слон.ру» Елизавета Сурначева.
После выступления Путина стадион моментально стали покидать и митингующие. Не остановило их даже выступление группы Любэ. Путина послушали, и пора уходить. Пожимали плечами уходившие, многие уже изрядно нетрезвые. Лужники опустили за полчаса. Именно в этот момент стало понятно, что весь этот 100-тысячный стадион был нужен только одному человеку – Владимиру Владимировичу.
Как происходит организация путингов и во сколько она обходится Кремлю, рассказал в блоге на портале «Пабликпост» Константин Боровой.
Основной резерв собирался на крупных предприятиях от 50 до 200 километров от Москвы. Затраты на каждого участника митинга составили 22 тысячи рублей. По дороге в Москву с участниками работали агитаторы, которые объясняли, зачем проводится митинг, какие основные требования митингующих, как отвечать на вопросы журналистов и так называемых провокаторов, почему важен принцип добровольности, почему не надо говорить, откуда приехали митингующие. Агитаторы работали за зарплату. Они получили по 10-12 тысяч рублей. Всего собранных таким способом участников было около 50 тысяч. Администрация президента заплатила примерно 3 миллиарда. Стабильность становится все дороже.
Пользователь живого журнала Иван Давыдов предлагает воспользоваться желанием властей победить оппозиционеров их же методами.
Путинские явно, отчаянно, преувеличенно копируют болотных. Мы собрали митинг на 100 тысяч, а не на 200. Ну, поначалу заявляли, что будет 200, неважно, было больше 100, своими глазами видел. Против них автопробег, а не автопробег. На болотную шествие, должников тоже шествие. Сегодня вон Путин даже речь под Навального сказал с криками и повизгиваниями. Так вот, кабы вожди протестов любили отечество по-настоящему, так пошли бы и утопились в реке, пока лед не сошел. Тут всего-то и надо, 1000-2 добровольцев. После этого путинские, ведомые порывом доказать, что могут больше, тоже попрыгали бы в проруби, чтобы нос оппозиционным утопленникам утереть в количестве 1000-5, всей верхушкой. И, собственно, все. Вот она и победа.
В западных блогах активно обсуждается положение в Сирии, вернее, конкретные действия, которые следует предпринять для прекращения кровопролития. Можно ли обосновать военную интервенцию в эту страну? Какое будущее ее ждет? Эксперт по Сирии Марк Линч в блогах журнала The Foreign Policy высказывается против интервенции, которая, по его мнению, приведет лишь к эскалации конфликта и предлагает стратегию давления на сирийский режим.
Время для переговоров с верхушкой режима Асада уже прошло, и если они откажутся начать их прямо сейчас, то единственное, чего им следует ожидать, это приговора Международного уголовного суда. Реальный выбор нужно предоставить госчиновникам более низкого уровня. Они должны в кратчайшие сроки выбрать между переходом на сторону оппозиции и приговором Гаагского трибунала. Международной группе «Друзья Сирии» следует координировать международную деятельность. Для изоляции и осуждения сирийского режима должны быть использованы все, без исключения, международные форумы. Но одного прессинга мало. Нужно предпринять все усилия, чтобы достучаться до сторонников режима Асада и убедить их предпринять страшный, рискованный шаг к пугающим неизвестностью переменам.
На сайте британского еженедельника The Economist прошли дебаты о возможном военном вторжении в Сирию с участием читателей. Вот типичное мнение сторонника интервенции, обоснованное, как и следует ожидать, соображениями морального, а не практического свойства.
Большинство читателей согласится, что моральных оснований для интервенции предостаточно. Неуверенность вызывает возможный исход военной операции, поскольку ситуация в Сирии довольно сложная. Но если мы будем продолжать сомневаться, у нас получится, что гибель 8 тысяч граждан не является достаточным основанием для действий. Мы готовы будем закрыть глаза на то, что режим Асадов самый кровавый на Ближнем Востоке, что на его совести лежит убийство десятков тысяч жителей Хамы в 1982 году, убийство десятков тысяч ливанцев, в том числе двух президентов, одного премьер-министра и одного популярного политика. Этот режим существует благодаря тактике запугивания. Для Запада смириться с его существованием, когда как минимум 70% населения против него восстало, значит сбросить с себя всякую моральную ответственность. Заметьте, что Россия и Китай поддерживают этот режим главным образом потому, что сами бы столкнулись с похожей ситуацией, если бы их народы сообразили, что живут в условиях скрытой диктатуры. Тяньаньмэнь и недавние демонстрации в Москве показывают, что интеллигенция это понимает. В случае с Сирией Запад, несущий знамя демократии и прав человека, не может так просто уклониться от моральной ответственности.
Джонатан Спайер на сайте Tablet отмечает, что поддержка сирийской оппозиции, вооружать которую предложил в том числе и глава Объединенных штабов американской армии генерал Мартин Демпси, тоже задача нелегкая.
Совершенно очевидно, что реального лидера у оппозиции нет. Вооруженное сопротивление режиму Асада родилось из элементарной потребности защитить граждан от кровожадного диктатора. Объединенного общенационального сопротивления пока не существует. У повстанцев нет и единой политической цели, помимо свержения диктатуры. Их объединяет нечто фундаментальное. Все они были свидетелями страданий, вызванных действиями режима. Многих повстанцев, с которыми мне довелось общаться, заставляли стрелять по мирным гражданам.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ «Справедливая Россия. Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. На внеочередном съезде партии «Правое дело», который проходит в Москве, председателем партии избран самовыдвиженец Андрей Дунаев. В Лермонтове, на Ставропольском крае, протестующих кандидатов в депутаты оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации, где они устроили голодовку. В Пакистане в городе Пешавар при нападении боевиков на здание полицейского управления убиты по меньшей мере 4 полицейских, еще 7 получили ранения. В Афганистане 4-й день продолжаются акции протеста в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войск НАТО в Баграме.
Свободы-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимир Путин призвал сторонников к героической кончине.
Комментарии экспертов.
Митромль совершил рывок.
Право автора.
Александр Генис. О новой волне разоблачений в Восточной Европе.
Радио Свобода. Свободы-ньюс.ру.
Российский «Газпром» готов полностью прекратить транзит газа через территорию Украины после ввода в эксплуатацию газопровода «Южный поток». Между тем, еще в конце прошлого года концерн допускал возможность отказа от этого проекта в пользу сотрудничества с Киевом. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
После запуска газопровода «Южный поток» и расширения «Северного потока» Украина будет иметь нулевое значение для экспорта российского газа, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он сделал это после того, как президент страны Дмитрий Медведев поручил российскому концерну приступить к строительству нового южного экспортного проекта, исходя из его максимальной проектной мощности – 63 миллиарда кубометров газа в год. Москва начала продвигать новые маршруты поставок топлива на европейский рынок несколько лет назад, стремясь обезопасить себя от непредсказуемых действий транзитных стран, в первую очередь Украины. Тогда и были разработаны два проекта прокладки трубы через Балтийское и Черное моря, получивших названия «Северный» и «Южный потоки». Первый из них, поддержанный Евросоюзом, уже введен в эксплуатацию. С реализацией же второго проекта у «Газпрома» возникли проблемы, особенно на фоне нежелания европейских стран предоставить ему статус приоритетного. В этих условиях в конце минувшего года российский концерн даже заявлял о возможном отказе от «Южного потока» в случае достижения компромисса с Украиной. С экономической точки зрения такое решение, как считает независимый аналитик Александр Разуваев, было бы вполне оправданным.
«Южный поток» как коммерческое предприятие – вещь достаточно сомнительная. С учетом второй ветки «Северного потока» у «Газпрома» получается очень большие излишки мощностей. В любом случае, модернизировать украинское направление, вложив туда деньги, даже если это будут только расходы «Газпрома», для «Газпрома» намного более выгодно с коммерческой точки зрения.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также считает проект «Южный поток» политически мотивированным и экономически убыточным. Однако, по его словам, заговорить о возможном отказе от него главу «Газпрома» заставили отнюдь не успехи на переговорах с Украиной, а оппозиции Европы.
В Еврокомиссии категорически против «Южного потока» по нескольким причинам. Дело в том, что «Газпром» настаивает на особом статусе этого проекта не для того, чтобы оправдать инвестиции, а для того, чтобы сохранить какую-то монопольную позицию, к которой он привык. То есть «Газпром» говорит Евросоюзу: извините, подвиньтесь, измените ваше законодательство, которое приняли 27 государств, законодательство, препятствующее монополизму и содействующее интересам потребителей.
Чем, на ваш взгляд, могут закончиться нынешние газовые переговоры России и Украины?
«Газпром» все-таки продолжает хотя бы для вида силовое давление на Украину. То есть отказывается пойти навстречу в ценовой политике на газ и выдвигает по-прежнему нереальные требования. Но из-под воль, я думаю, готовится какое-то компромиссное решение. И Украина сейчас в более выгодном положении, поскольку она имеет возможность некоего давления на «Газпром». Дело в том, что без Украины никакого транзита в Европу сейчас невозможно себе представить.
Тема приобретения российским «Газпромом» собственность доли украинской газотранспортной системы обсуждается в той или иной форме уже более 10 лет. Причем на каком-то этапе речь шла о вхождении в этот проект и европейских инвесторов. Насколько реален сегодня такой вариант?
Я до сих пор не видел никакого желания со стороны европейских газовых компаний каким-то образом поучаствовать в консорциуме, который очень давно уже предлагали, так называемый трехсторонний консорциум по управлению украинскими транзитными газопроводами. Не могу пока себе представить, чтобы европейцы вошли на каких-то правах. Более того, я думаю, что и «Газпром» на это не пойдет, поскольку всего треть контроля над этими трубопроводами его абсолютно не устроит. Ему нужно либо контрольный пакет, где-то больше 51%, либо это предел мечтаний получить полный контроль над украинской трубой.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. В целом эксперты не сомневаются, что компромисс России и Украины по газовой проблеме, включающий согласование цен на топливо, а также параметры участия «Газпрома» в украинской газотранспортной системе, заставит российскую сторону пересмотреть свое отношение к «Южному потоку». Что может получить Россия, пожертвовав этим проектом? Независимый аналитик Александр Рзваев.
В случае, если украинская ГТС будет совместным предприятием, это очень сильная геополитическая победа России, потому что постепенно Украина всасывается в единый союз России, Белоруссии и Казахстана. Конечно, «Газпром» и Россия стараются добиться своих целей, ну и по большому счету у России есть только два мощных козыря. Это цена на газ. Ну и плюс, учитывая проблемы с долгами в Европе, единственным кредитором Украины, который может частично взять на себя украинские проблемы, является Россия или «Газпром».
Таким образом, как считают наблюдатели, новые громкие заявления «Газпрома» об отказе от транзита топлива через территорию Украины в пользу «Южного потока» связаны в первую очередь с желанием Москвы усилить свои позиции на переговорах с Киевом. Еще одна причина нового всплеска полемики, по их мнению, это предвыборная кампания в России.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. Сегодня в Париже, по традиции, в театре «Шатле» пройдет 37-я церемония награждения лауреатов премии «Сезар» национальной кинонаграды Франции, которая вручается Французской академии кинематографических искусств и техники с 1975 года. О номинантах на премию мой коллега Александр Гостев беседовал с атташе по вопросам кино и средствам массовых коммуникаций Департамента по культуре посольства Франции в Москве Кристин Ломон.
В списке претендентов на премию «Сезар» в 2012 году лидирует с 13 номинациями криминальная драма «Полис». Чем этот фильм так велик?
Этот фильм был снят Мэй Уэйн. Она до этого сняла 2 или 3 полнометражные фильмы, в том числе очень смешной, называющийся «Le bal des actrices», где было показано, как все актрисы в жизни, как они ведут себя вне кино. И это было достаточно смешно. Она уже давно хотела снимать по детям, которые имеют плохие родители. Ей плохо вели, когда она была ребенком. И вот и поэтому она хотела снимать по этому поводу. Мне кажется, что результат достаточно успешный. Великие актеры, которые там работают.
Это фильм о трудных детях и о жестокостях в отношении детей.
Да, 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 совершенно верно. И как их судить, и как социальные работники, полиции, как они работают каждый день для того, чтобы либо поймать плохих родителей или защищать детей.
Все номинации, все имена в этом году, как и в любом другом, перечислить невозможно. Вы сами могли бы выделить, на ваш взгляд, даже как не специалиста по культуре, а просто кинозрителя, любимые, самые известные имена?
Есть один фильм, который называется «Нежность». Это фильм, который был снят по мотиву роман, который тоже называется «Нежность». Это роман писателя Давид фон Кинос, это фильм с Адрей Тату. Мне кажется, что это очень интересно как экранизация, потому что это сам писатель, который снимал кино. Это, я бы сказала, кино лучше, чем книга. Хотя это сделано одним человеком, и этот человек, в общем-то, больше писатель, чем режиссер. Хочу отметить этот фильм, который называется называется «Нежность», и который как раз будет на экранах в России совсем скоро, через 2 недели.
Есть мнение, что французское кино за последние 2 десятилетия изменилось сильнее, чем кинематограф каких-то других стран мира. Вы согласны с этим утверждением?
Это совершенно правильно. В этом году, да, есть такие фильмы, которые достаточно смелые. Например, фильм «Интушабль» про человека-инвалида.
На русском языке это «Неприкасаемые».
Да, это фильм, который получил во Франции такой успех, но это просто миллионы людей, которые его смотрели. Это не драма, это не комедия, это такая середина. Это действительно фильм, который может поговорить об инвалидности, но не обязательно слезами, но и тоже с улыбкой, и красиво, и смешно. Еще другой пример, вот фильм «The Artist», он тоже совсем необычный, то есть не мой фильм. Сейчас у нас снимают на 3D. И вот этот человек, этот режиссер, французский режиссер Мишель Азаванисис, он решил снимать не мой фильм, не мое кино и черно-белое. Ну, это, конечно, тоже очень смело. И результат очень хороший, очень красивый. Это такой фильм очень трогательный, и который мы надеемся получить какие-то не только Цезары, но и тоже Оскары.
В мире финансово-экономический кризис, великие социальные, политические потрясения. Во Франции стали больше снимать острого политического социального кино в последние годы.
Французские зрители любят все, что серьезно, но когда не серьезно снято. То есть, например, «Полис». Это такой фильм, на первый взгляд, очень серьезный. Ну, то есть, серьезная тематика. Но как это сделано, вы сможете улыбаться, вы сможете плакать. Ну, то есть, это он вас трогает. Ну, есть такие моменты, где очень смешные. То есть, люди, они готовы посмотреть такие фильмы, которые достаточно серьезные, но с точки юмора.
Французский кинематограф уверенно чувствует себя в современном мире сейчас? И выдерживает ли он конкуренцию с Голливудом и кинематографом других стран?
Конкуренция – это не совсем правильное слово, потому что сказать, что мы сможем конкурировать, например, с Скорсезе или Давид Линч, это было бы глупо, но мне кажется, что есть место для всех, и есть место для разных кино, не только американское или французское, но и тоже и русское кино, кстати, которое тоже совсем интересное.
То есть вы считаете, что кинематограф – это все-таки искусство, а не бизнес?
Это и то, и другое. Но это начинается с искусства, это я уверена.
Таково мнение о кинематографе Франции, атташе департамента по культуре французского посольства в Москве Кристин Ламон. С ней беседовал Александр Гостев. Эта беседа завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это внеочередной съезд партии «Правое дело», который проходит сегодня в Москве. Мы подробно расскажем о событиях на съезде в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В эти дни действительно защитники
другими
нашего...
Другими политическими силами договорились все сделать,
бесплатное жилье
победить.
Для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатная...
При всем уважении к Соединенным Штатам и России, это не их дело. Вы являетесь натовским судом, на мой взгляд, и вы судите...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».